«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.06. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем Алексею Иванову, писателю. Алексей, доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы до «Говорит Москва» дошли в третий раз, а до прямого эфира, по-моему, в первый. То есть вот мы с вами какие-то интервью делали, но это все время было в записи. И сейчас будет неловкое для меня вступление, но все-таки мы с вами беседуем через спустя две недели после того, как было опубликовано ваше интервью Юрию Дудю. Угу. Штука в том, что наш шеф Сергей Даренко после того тоже, как Дудю сходил, он, в общем, отмечал, что как-то немножко по-другому на него публика там, в общественных местах реагирует. Короче, стали узнавать, если уж совсем грубо говоря, при том, что, в общем, может, прежде ему такого промо и не требовалось, но вот стали. У вас что-то изменилось после того, как с Дудем поработали, это интервью вышло? Я имею в виду вот в том, как вас там узнают, не узнают на публике. Узнают лучше, чем прежде.
Я не могу сказать, что меня стали ураганно узнавать на улицах. Меня и раньше изредка узнавали. Все-таки писатель — это профессия не совсем публичная. Ну, да. Вот, и узнавать писателя — это дело непривычное. Вот, ну да, изредка узнают, но главное не в этом, главное в том, что по всяким электронным мессенджерам мне пошел поток текстов, сценариев, художественных произведений с целью, чтобы мой продюсер Юлия Зайцева спродюсировала их, продвинула, опубликовала и так далее.
А, то есть это стало промо не для вас, а для вашего продюсерского центра и для вашего продюсера?
Да, наверное, так даже больше будет.
Тогда не могу я отказать себе удовольствие этот вопрос задать. А вы полагаете, что теперь ваш продюсерский центр может как-то диверсифицировать свою деятельность, не только Алексеем Ивановым заниматься?
Мой продюсерский центр создавался только для меня и под меня, и вряд ли он будет заниматься чем-то еще. Но Юлия Зайцева решила написать книгу, в которой расскажет о том, как продвигать свои произведения издателям в те или кинокомпании и так далее. То есть поделиться своим опытом.
Эта книга, ну, вообще, конечно, можно и у нее об этом спросить, но можно. Все-таки эта книга, она адресована писателям или, как вы и сформулировали, издателям?
Нет, это в первую очередь тем, кто пишет, и профессиональным писателям, которые хотят поменять стезю, и начинающим писателям и сценаристам.
Это вот строго после того, как после выпуска этого в Дудя, после этого пришла идея книги, или это раньше еще зрело, и было понятно, что есть какой-то опыт, который точно не описан прежде?
В общих чертах это зрело и раньше. Юлия публиковала несколько статей на эту тему, но как только усилился поток, вот ей пришлось... Ну, не пришлось, потому что у нее просто нет времени на это. Uh-huh. Но ей пришлось бы там каждому отвечать, объяснять. Вот чтобы сделать это раз и навсегда, и сразу для всех, лучше, наверное, написать книгу.
А преподавать такие штуки, в принципе, возможно, по-вашему?
Я думаю, что возможно, но это все-таки вопрос уже не к моей компетенции, а к компетенции Юли.
Черт, никуда не деться просто от этого дудевского интервью. Давайте прям вот, чтобы закрыть эту тему, потому что это самое ближайшее медиасвершение, которое вот можно сейчас припомнить, которое вокруг вас происходило. Да, завтра вы выступаете на фестивале «Красная площадь» на главной сцене, это мы тоже анонсируем, но возвращаясь к Дудю. Вот до меня третий раз дошли, и я впервые вас вижу в униформе, которая отличается от той, в которой вы появлялись и у Юрия, и в которой вы приходили к нам. И вы сказали в этой передаче, что у вас есть некий стилист, который этим занимается.
Есть, да.
Вот у вас сколько комплектов такой униформы? Потому что вот я вас видел в одном и том же трижды, сейчас я впервые вижу вас в черной рубашке, а не в черном свитере.
Ну, я не думаю, что вы меня видели в одном и том же, просто у меня одежда в одном стиле и, в общем, похожа на такой беглый взгляд. Но про одежду вопрос, опять же, не ко мне, а к стилисту. Зачем мне держать стилиста и думать про свою одежду? Я не знаю, в чем я одет. Это стилист знает.
Нет ощущений и подозрения, что у вас, может быть, что-то убывает из... Даже из не человеческого, а из писательского опыта в связи с тем, что вы вот не занимаетесь подбором одежды?
Нет, ни в коем случае. Меня и раньше эти вопросы не особенно интересовали, но поскольку фигура публичная, нужно и выглядеть достойно.
Героя же тоже нужно во что-то наряжать. И вот как-то об этом в процессе написания нужно думать.
Ну, я как-то особо не думаю, как наряжаются мои герои, тем более, если я пишу исторические произведения, так там костюмы всяческие, там этнографические, тут стилист не поможет. Вот тут скорее нужен этнолог, этнограф или даже археолог.
В принципе, из-за того, что вы часть каких-то функций своих передаете продюсерскому центру, людям, которые вам ассистируют, вот нет ощущения, что вы действительно не добираете какого-то опыта, что это избавляет вас от некого такого обывательского напряжения, с которым мы все обыватели сталкиваемся, и вот этого может в перспективе не хватить.
Вот знаете, я ведь не родился писателем с продюсерским центром. Я вполне хватил в жизни обывательского опыта, мне его вполне достаточно, я его прекрасно помню, а продюсерский центр просто снимает с меня те занятия, которые мне делать неинтересно, да и для меня это непродуктивно. Лучше то время, которое я бы потратил на оформление там юридических документов или хождение по магазинам, я потрачу на написание произведений. От этого будет всем лучше.
То есть тот опыт, который набран до момента, пока вы, как писатель, не взлетели в топы, вот его точно хватит до конца карьеры.
Конечно, я уже не очень молодой человек, и у меня это большой опыт.
Я слушателям напоминаю, что поскольку Алексей Иванов вот наконец-то дошел до нашего прямого эфира, тоже можете участвовать в этом разговоре. Наш смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно писать по этим адресам. Звонки в прямой эфир тоже готовы принимать, но, вероятно, чуть позже, по номеру 7373 94 8. Напоминаю, в гостях у нас Алексей Иванов. Вы на Красной площади завтра выступаете. Это будет вот просто вещание... лекция, или вы рассчитываете именно на вопросы? Вы вообще в состоянии вот так вот выйти и начать вещать?
Нет, я не в состоянии выйти и начать вещать. Я вообще очень не люблю вещать и предпочитаю говорить только тогда, когда меня спросят. А завтра у меня диалог с писателем Андреем Рубановым, то есть мы будем говорить на пару, вот, ну и взаимно информационно поддерживать, мобилизовать друг друга.
Вы готовитесь как интервьюер все-таки к этой истории или как интервьюируемый?
Да я вообще к этой истории не готовлюсь. Мне далеко не впервой разговаривать на публике. Незачем как-то себя к этому готовить.
Ну и вы по умолчанию исходите из того, что все, что бы вы ни сказали как писатель, будет с публике интересно.
Нет, поэтому я, так сказать, фильтрую базар. Когда говорю, всегда думаю о том, что я говорю, чтобы то, что я говорю, было публике интересно. Я не готовлю заранее речи, не выучиваю их наизусть, а в уверенности о том, что меня все равно дослушают до конца. Нет, это всегда реакция на аудиторию.
Смотрели интервью, собственное, с Юрием?
Ну, пришлось, конечно.
От начала до конца. Было ощущение, что базар недофильтрован или плохо отфильтрован?
Там базар отфильтрован очень хорошо, как с моей стороны, так и со стороны Юрия. Нет, я полностью доволен этим интервью. Интервью получилось хорошее, динамичное, содержательное. Это, конечно, не очень хорошо нахваливать самому себя, но в данном случае я выступаю в одной компании с Дудем, и нахваливая себя, я нахваливаю его как профессионала.
То есть... это для вас это годится в качестве ревизии вот собственного, собственного писательского образа? То есть вы на себя посмотрели и поняли, ага, вот так я и выгляжу.
В качестве репрезентации, потому что я работаю давно, и мне многое что сказать, и в часовой эфир это все равно не уложится, тем более разговор на темы сложные, глубокие, такие распространенные. Вот, ну, в качестве репрезентации, да, но ревизии, конечно, нет.
Ну, вы почувствовали, извините, что я вас интервьюирую на тему интервью с Дудем, просто правда, чем ближе какое-то медийное событие, касающееся гостя, тем интереснее именно о нем говорить. Возможно, это последний вопрос на эту тему. У вас не было такого суммарного ощущения, что к вам обращался Юрий примерно в таком настроении? Вот вы, большой русский писатель в Великобритании, давайте звоните в свой колокол, и вот в этом настроении разговор проходил, нет?
Нет, я говорил не с позиции Герцена, который эмигрировал и сёк Россию, правда, из-за границы. Я был в Манчестере только потому, что мне нравится индустриальное наследие. Вообще индустриализм – моя любимая тема. Ну и вот поэтому разговор состоялся там.
Все, хорошо, с Дудем закончили, потому что даже слушатели пишут, что разговор напоминает пытку. Ну, вероятно, как будто я вас пытаю. Темам, конкретным касающимся литературы. Вопрос от слушателя Fine Photo. Роман «Пищеблок» — это что-то навеянное из детства, пионер лагеря, школьные годы, и почему хоррор? Ну, я бы не так задавал вопрос относительно пищеблока, но попробуйте ответить.
Ну, конечно, это мои детские воспоминания. В 80-м году мне было сколько? Мне было 11 лет. То есть я был примерно в том же возрасте, что мой младший герой Валерка. И когда я писал этот роман, разумеется, я вспоминал свое собственное пионерское детство и свое пребывание в пионерских лагерях. Ну, а хоррор, потому что там действовали вампиры.
А быть пионерский не облагорожен несколько именно в романе в сравнении с тем, как он, возможно, действительно существовал?
Облагорожен, но облагорожен не для того, чтобы как-то приукрасить его.
Из
цензурных соображений. Дети очень много говорят и шутят на такие скабрёзные темы, и такие шутки приводить мне, разумеется, не хотелось. А вот это я все убирал.
Он для... Роман, пищеблок, для... детей или для людей старше?
Это вот, наверное, первый мой роман с такой широкой аудиторией. Это, разумеется, и для подростков, то есть его лет с 10-12 вполне можно читать как приключенческую литературу. Это и для людей постарше, для того, чтобы они ознакомились с обстоятельствами советского детства. Это и для людей моего возраста с ностальгическими целями, ну и для тех, кто старше меня.
При этом вы знаете, что, это я сейчас как читатель говорю, что там, в общем, есть такой дисбаланс. Детские части слишком детские, а взрослые, вполне взрослые, с какими-то там эротическими элементами. Ну, по крайней мере, есть это настроение такое почти похотливое. Все равно это и детям тоже годится.
Не согласен с вами, что там есть какой-то дисбаланс. Это произведение очень хорошо сбалансировано, и ничего там похотливого нету. Есть несколько таких вот, даже их, по-моему, две штуки, что ли, таких моментов, но, знаете, это для современного подростка, ну, просто ерунда.
Детский сад.
Я не знаю, если брать даже классику отечественной литературы, то, не знаю, в повести «О зоре здесь тихие», то больше.
Да, но я вот сперва обозначил этот якобы эротический компонент, а на самом деле, как читателю, там дисбаланс виделся как раз в том, что детские части действительно слишком детские. Взрослому вот в таком количестве детскую литературу для себя, вот не читая ее своему ребенку, немножко трудно воспринимать. Вам случалось вот в последнее время детские книжки читать?
Я время от времени перечитываю, но детские книжки – это вещь очень сложная. Детская литература – это что такое? Это вот литература, написанная для детей, или литература, написанная о детях, или литература, написанная с позиции ребенка. Вот это по-разному можно расценивать, и я не думаю, что взрослому человеку будет скучно читать, и что у него будет какой-то перебор. Например, «Приключения Тома Сойера» полностью описаны с точки зрения мышления там ребенка, и ничего, взрослые люди читают, и им не скучно.
Слушайте, «Лимузин» спрашивает, вы бы хотели, чтобы вам поставили памятник потомки, как Пушкину?
Конный бюст я бы хотел, желательно на Красной площади.
Насчет Пушкина и Красной площади, вот как все совпадает ловко, они же это все ко дню русского языка затевают, вот эти все фестивали Красной площади, и 6 числа у них там какая-то кульминация, это есть день русского языка, день рождения Пушкина, у вас пиетет какой-то и преклонение перед Пушкиным вы в себе ощущаете сейчас, или, может, прежде ощущали?
И прежде ощущал, и сейчас ощущаю, и я в своих произведениях достаточно часто писал о Пушкине. У меня были произведения, где Пушкин вообще был одним из героев, не главных, но тем не менее.
Напомните, это где?
Это фантастическая повесть «Победитель Хвостика». У меня там Пушкин вывалился из одного молодого человека, который прошел определенный магический обряд.
Как это работает, если, например, не делать вот эту школьную присадку о том, что Пушкин наше все, и вдруг подсунуть кому-то в подростковом возрасте произведение Пушкина, оно зайдет, и человек, в принципе, ну, будучи грамотным, подготовленным, осознает, что это большое-большое явление?
Я не думаю, что в подростковом возрасте надо подсовывать Пушкина дополнительно, потому что его и так подсовывает средняя школа.
Без школьной присадки возможно оценить Пушкина?
Конечно, возможно. А в чем, собственно, вопрос? Взрослый человек читает Пушкина, наслаждается языком, глубиной и афористичностью мысли. Это все в порядке вещей. Пушкин – это некая норма русской литературы, и заниматься литературой, не освоив норму, это занятие нелепое.
Ну, то есть нельзя подступаться вообще к писанию на русском языке, не познав Пушкина.
Да.
Как заставить себя писать? Или это, наоборот, должно быть непреодолимое желание, спрашивает Джон Маклейн?
Это по-всякому бывает. Бывает непреодолимое желание, но когда оно уж совсем непреодолимое, это напоминает графоманию. Надо просто отринуть свои желания. Если ты собрался писать, то надо садиться и писать, есть желание или нет. А если колеблешься, то лучше и не начинать.
Вы рассказывали, что вас свозили в крепость в Балтийске. Это произвело некое впечатление, и вы поняли, что вот благодаря этому у вас замысел какой-то может развиться и, может быть, уже развился.
Да, вот поэтому я съездил сейчас в Польшу, побывал в замке Тевтонского ордена Мальборг, посмотрел, можно ли связать одно с другим, выяснилось, что можно. Это очень увлекательное занятие, из географии выстраивать сюжет, из истории выстраивать сюжет, ездить, смотреть.
Но вы сами сформулировали именно так, меня свозили в крепость Балтийский, вот голова заработала. Вас возили именно с намерением заронить это зерно замысла или...
Да нет, ни в коем случае. Меня просто возили как гостя города показать достопримечательности, и на меня большое впечатление произвели форты Кёнигсберга и крепость Балтийский.
Я просто подумал, что, может быть, кто-нибудь ну, вот, буквально запускает в вас этот механизм намеренно, то есть везут в какие-то места, которые потенциально описываемые и вдохновляющие, вот ровно для того, чтобы у вас что-то заработало.
Да я не думаю, что люди такие наивные.
Сейчас возможно указать на то, сколько у вас каких-то больших проектов вот в замысле? Или у вас всегда ровно один, и вы пока его не допилите?
Нет, у меня есть несколько больших проектов в замысле, в той или иной степени разработанные. Не знаю, какой из них я выберу. Вот, у меня пока еще не пришло время выбирать, но через несколько месяцев оно придет, я буду выбирать. Может быть, я выберу проект, связанный с Балтийской, может быть, нет.
Вы в компьютерные игры играете?
Нет.
Я просто хотел дальше попробовать про Польшу говорить. Вы сказали, что вас свозили в еще некий форт, который тоже вас впечатлил.
Вы в курсе, меня что... не везде возят, иной раз я езжу сам.
Извините, да. Просто поляки, судя по всему, с своей вот этой славянской польской культуры начинают здорово преуспевать благодаря Сапковскому, Анджею Сапковскому. Судя по вашему выражению лица, вас это вообще никак не коснулось.
Вы имеете в виду поляки как нация? Или поляки как литература?
Поляки как литература и как культура. Анджей Сапковский, по его романам вышла серия игр «Ведьмак», сейчас Netflix запускает сериал, который ожидаемо станет сопоставим по масштабу с «Игрой престолов», и все это вот по польскому писателю Сапковскому. Вопрос скорее про то, вот наше что-то культурное можно так экспортировать масштабно, и если уж вы погрузились в технологию, да, такого промоушена писательского, благодаря вашему продюсерскому центру, как это можно сделать, с чего бы начать?
Безусловно, российскую литературу можно продвигать таким же образом, хотя я не думаю, что это будет продвижение литературы в целом. Например, еще до Сапковского не менее активно польскую литературу продвигал Станислав Лем. Ну, вспомним и голливудский фильм, да, и фильм Тарковского, вот, но, тем не менее, Лем не продвигал всю польскую литературу в целом, не то чтобы человек там посмотрел фильм «Солярис» Тарковского, ой, буду читать поляков, нет, Лема прочитает, а остальное, может быть, и нет. Также и в ситуации с Сапковским, также и в ситуации с российскими произведениями, которые могут быть экранизированы и продвинуты там на тот же Netflix. В каком-то смысле это, конечно, повышает статус российской литературы, но я не думаю, что интерес к ней будет возрастать ураганно.
«Игра престолов» помянута. Прежде, когда вы тоже приходили на эфиры, тоже о ней вспоминали, вы ее, по-моему, хвалили. Ну, вот как явление большое. Финал.
Как я вот зашел? Не посмотрел еще два последних сезона.
Даже сезоны два последних посмотрели. И, соответственно, весь этот ураган ненависти, который обрушился на создателя, вам непонятно, чем это может быть вызвано.
Со временем разберусь.
Но вы бы, например, подступаясь к финалу такой большой истории, вот если совсем огрублять и все стачивать лишнее, всех бы порешили и оставили бы прям голое поле или, наоборот, что-то такое благополучное, по-диснеевски благообразное на финал оставили?
Вы знаете, мне оценивать литературное произведение или там кинематографическое вот просто с точки зрения сюжета представляется несколько простодушным. Потому что профессионал оценивает все произведение в комплексе. Мне, например, гораздо большее удовольствие доставляет осмысление структуры «Игры престолов», а не то, кто там остался жив, кто кого убил. Структура меня восхищает бесконечно.
Готовы объяснить, что вы сейчас подразумеваете, говоря «структура»?
Я имею в виду сложность сюжетного построения, переплетения линий, проблемы, которые поднимают вот все эти сюжеты, ну и то, как они предъявлены на экране, как большая сложная книга переделана в компактный сценарий, и как этот сценарий превращен в фильм посредством привлечения прекрасной натуры.
Есть устоявшееся, в общем, среди поклонников сериала мнение, что до 5-го сезона пока строго по Мартину снимали, ну, относительно строго по Мартину снимали, все было в порядке, а вот после 5-го сезона, когда сценаристы сами взялись сводить все эти сюжетные нити, что-то пошло не так. Вы когда смотрите, вот, готовы распознать моменты, которые, очевидно, были задуманы практически с самого начала, и моменты, которые возникли вот уже по ходу работы над историей, получается?
Нет, такое? Я так не распознаю, к тому же я и с Мартином сравнивать не могу, поскольку я Мартина не читал. Но это общемировая тенденция. Если произведение, фильм, я имею в виду, снято по литературной основе, как только фильм отходит от основы, он сразу теряет драматургической выразительности. Почему-то это бывает всегда. И даже в моем случае, когда меня экранизируют... Ну, Тобольский случай, там вообще случай тяжелейший. Вот в других случаях, когда кино отходит от первоисточника, оно теряет градус, скажем так, накал.
После экранизации Тобола и после того, как здесь в эфире была запись нашего там краткого разговора по поводу этой истории, мы со слушателями обсуждали, у всех сложилось прерасходное с вашим мнение, что это экранизация здорово уступает основе литературной. Есть перспективы, что Тобол можно будет еще раз снять? Не знаю, в сериальном формате, как это было задумано изначально. Это вопросы про права и вообще про готовность вашу участвовать в таких проектах еще.
А вообще, Тобол — это же в первую очередь сериал, а не фильм. Да. И сериал уже снят, и он, я думаю, где-то осенью пойдет, может быть, даже и по Первому каналу, хотя точно не могу сказать. Вот, и уже по сериалу надо будет смотреть, сколько там оставлено от меня, а сколько добавлено от себя режиссером. Вот, так что рассуждать о судьбе этого фильма еще пока рано, он еще не предъявлен публике. А вообще снимать потом, я, честно говоря, даже не знаю. Все-таки это вопрос не в моей компетенции, а в компетенции моих юристов и продюсеров.
Вопрос про то, хотелось бы.
Конечно, хотелось бы, но... Мало ли, что мне хотелось.
И сейчас это, в общем, для меня открытие. Вы полагаете, что сериал будет разительно, как-то значительно отличаться от кинотеатральной версии, да?
Понимаете, то, что показали в кино, это маленький фрагмент всего большого действия. Нельзя даже назвать, что это экранизация в чистом виде. Это экранизация одного фрагмента из большого полотна. Вот, сериал, он будет более адекватен сценарию, я думаю, что там все-таки больше от меня останется, но, учитывая...
Но достоверно вы не знаете,
структуру,
да?
Я понимаю, что там пропадет, то есть я вряд ли буду им доволен.
Это Алексей Иванов, мы после информационного выпуска разговор продолжим. Напоминаю, смс-портал наш +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир, будем принимать по номеру 7373948 после новостей.
Хороший вопрос.
11:35. Мы продолжаем разговор с писателем Алексеем Ивановым. Несколько раз в предыдущей получасовке вы упоминали, какое на вас впечатление производят архитектурные объекты, форты, крепости. Повторяете часто, что у вас такая заводская цивилизация, в том числе с ее такой архитектурой, тоже впечатляет. Ремезов, главный герой Тобола, архитектон. То есть вам все это, видимо, очень не чуждо, вы хоть чуть-чуть присматривались к той истории, которая в Екатеринбурге развивается в связи с возможностью постройки храма там в сквере?
Да, конечно, присматривался, я в курсе.
Архитектурный какой-то элемент вообще вот в этом замысле, по-вашему, есть? Ну, то есть город можно украсить храмом просто потому, что это храм? Как вообще подходить к решению о том, что городу нужен храм, если готовы о таком рассуждать?
Я не знаю, тут надо спрашивать горожан, тем более надо смотреть конкретный архитектурный проект, чтобы судить о том, украшает он город или нет. Но тут можно, например, говорить о ситуации именно в Екатеринбурге вокруг этого заводского пруда. Дело в том, что Екатеринбург – это первый индустриальный город в истории человеческой цивилизации по градостроительным своим основам. Не просто город с заводом, а именно город-завод, как единое целое построенный. И городской пруд является аккумуляцией всех индустриальных смыслов за всю историю человеческой индустрии. Сам пруд с плотиной, он воплощает в себе идею горного завода 18 века. Классицистические особняки, которые стоят по берегам пруда, они воплощают идею горнозаводской державы, когда промышленность мыслилась в виде некого государства в государстве. А конструктивизм, который в 20 веке был выстроен по берегам пруда, олицетворяет идею жизни как производство, жизни как индустрию. И, наконец, хай-тек 21 века уже говорит о постиндустриальной цивилизации. То есть вокруг городского пруда сосредоточились все индустриальные смыслы за историю человеческой цивилизации. И вторгаться какой-то новой постройкой в этот исторически сложившийся ансамбль, это, скажем так, искусствоведчески неправильно. И неважно, какая это будет постройка. Это будет храм, это будет аквапарк, там, планетарий там, или космодром, да хоть что. Вот не надо нарушать то, что исторически сложилось. Это уникальный ансамбль. Вот и с этой точки зрения, конечно, храму не мешало бы быть в каком-нибудь другом месте, невзирая на качество его архитектуры. Но дело, знаете, не во мнении писателя Алексея Иванова. Этот вопрос уже стал значим для всех жителей города. И в этом вопросе мнение любого там компетентного специалиста равно мнению обычного человека, обывателя. Вопрос уже до такой степени остроты дошел. Вот поэтому не важно, что я говорю, важно, что считает общество. И, насколько я знаю, ВЦИОМ посчитал мнение горожан, и 58% горожан высказываются за то, чтобы построить храм в каком-нибудь другом месте. И я отношусь к этим 58%.
Без относительно архитектурной уместности церкви в этом ансамбле, вам не кажется, что протест против храма тех масштабов достиг, просто потому что против храма веселее протестовать, чем против чего бы то ни было еще?
Нет, не думаю, ни в коем случае. А протест достиг таких масштабов, потому что общество было оскорблено тем, что у него не спросили. Неважно, что там хотели бы строить, хоть там элеватор. Все равно бы люди протестовали, потому что их не спросили. А город – это общая территория, это не только территория властей или промышленников. И когда ты в центре города собираешься что-то построить, советуйся с горожанами, советуйся с гражданами.
Ну вот вы так преисполнены этого вдохновения заводской индустриальной цивилизации. Вы думаете, это многим уральцам, екатеринбуржцам свойственно?
Нет, немногим. Ну и что из этого?
Просто было интересно, да, замерить это. Это можно как-то культивировать, а главное, есть ли в этом польза? Ну вот, чтобы уральская цивилизация сейчас, в 21 веке, так себя начала воспринимать.
Культивировать, разумеется, можно, и польза есть в этом огромная, потому что при всей моей любви к Уралу, единственное ноу-хау мирового масштаба, который есть на Урале, это вот эта самая горнозаводская цивилизация. То есть некий индустриальный социум, созданный в 18 веке, которому нет никакого подобия нигде в мировой архитектуре и градостроении.
Иностранцам такое возможно объяснить, или это все-таки будет для внутреннего употребления такое?
Нет,
гордость такое самоподзаводом?
Ни в коем случае не гордость самоподзаводом. Объяснить можно, но объяснить, разумеется, на каких-то примерах, которые им понятны и близки. Ну, например, в Европе там в 15-17 веках существовал союз ганзейских городов. Что такое Ганза? Европейцы понимают. То есть это города-порты, которые стоят по берегам моря, они все примерно похожи друг на друга. Там как Гданьск, например, похож на Амстердам. Вот точно так же на Урале существовало нечто вроде Ганзы, то есть горнозаводская цивилизация, построенная из одинаковых городов, связанных друг с другом инфраструктурно. Вот, и от этого горнозаводского союза осталось ничуть не меньше, чем от Ганзы, только, конечно, качество предъявления весьма и весьма уступает. И это наследие гибнет каждый день.
Гибнет с точки зрения... гибнет в головах, ну, то есть об этом перестают помнить и перестают это так воспринимать, или сами объекты гибнут?
Гибнут сами объекты в физическом смысле, а в головах это еще даже не родилось, потому что... никто толком не объяснил даже жителям Урала, что за уникальные вещи у них находятся прямо на глазах в центре их городов.
Слушатель Николай, напоминаю, что там же, в Екатеринбурге, есть Ельцин-центр.
Есть, да.
Это ценное для города и для тамошней культуры явление, даже не говорю как строение, а вот явление.
Это очень ценное явление, потому что это очень продвинутая площадка, демократичная, открытая для всех, интересная горожанам и интересная жителям города, уникальная, потому что ничего подобного в России больше нет. Площадка, которая репрезентирует город, и вообще просто интересное место.
Но она не рубит концы... ну, как бы она не отсекает вот всю ту прежнюю историю, которой вы готовы гордиться и восхищаться, потому что она как будто манифестирует, что вот мы в 90-е годы, благодаря Борису Николаевичу Ельцину...
Нет, ни в коем случае. Она, даже если мы говорим о каких-то горнозаводских смыслах, она генетически связана с индустриальными смыслами, потому что Ельцин... в силу того, что он как личность сформировался на Урале, и перестройку, точнее, вот превращение России в капиталистическое государство, понимал с точки зрения уральского промышленника. Он, например, в понимании расходился с младореформаторами именно в силу того, что он был не экономист, а промышленник. Для него, например, превращение России в капиталистическую страну означало раздачу заводов в частные руки, ну, раздачу крупной индустрии. Именно этим три раза занималось российское государство, раздавало уральские горные заводы и в 18-м, и в 19-м веках, потому что только так оно и воспринимало капитализацию жизни в целом. То есть Ельцин действовал в уральском тренде, и поэтому Ельцин-центр ни в коем случае не выпадает из уральских индустриальных смыслов Екатеринбурга.
Понимаю, что если заранее к этому вопросу не готовиться, наверное, ответа и не будет, но вы можете, вот подобно тому, как вы выделяете этот уральский тип развития, мышления, городостроения, вот в России таких типов сколько можно насчитать?
Много типов можно насчитать. Есть, например, города-порты, такие, скажем, как Архангельск или Владивосток. Если мы говорим о градостроительном типе, который все равно воплощает, точнее, является квинтэссенцией способа освоения территории. Есть, например, города-крепости, как, скажем, Оренбург. Есть города, культурные торговые центры, в том числе религиозные, как Москва.
В смысле, говоря много, это ну, десятки типов?
Нет, не десятки, меньше десятка типов, но во всем мире их тоже не так уж и много. Просто Россия с этой точки зрения ничуть не менее разнообразна, чем и Европа.
А Москва, вот на этой вашей карте, это религиозный центр?
В первую очередь торговый. Торговый и административный.
Мы сейчас сидим в студии, у нас там за окном много всяких разных куполов, есть старые, есть относительно новые. Новые храмы на вас производят впечатление, сравнимое с тем, которые могут производить старые?
Ну, ведь все же зависит от качества архитектуры. Невозможно все под одну гребенку. Есть красивые храмы, есть некрасивые храмы, есть новые храмы, которые, так сказать, реплики старых разрушенных. Вот это все вещи разнообразные.
Ну, храм Христа Спасителя как главный кафедральный собор страны – мощная штука?
Я вообще не большой поклонник творчества Константина Тона, и мне кажется, что храм Христа Спасителя – это не шедевр архитектуры. Но мало ли что кажется мне. Если горожане его принимают, значит, ему место в городе.
Смотрите, вот у нас из всего нашего разговора, разговор вокруг архитектуры такой получился самый энергичный, что ли, и динамичный. Вас в сторону именно архитектуры как области знания, науки, вообще, в общем, работать в этой области никогда не собирались?
Я по образованию искусствовед, и когда я поступал на факультет искусствоведения и истории искусств, я поступал в первую очередь как специалист по деревянному зодчеству. То есть архитектура мне близка, но это не основное мое занятие и не единственный мой интерес в жизни.
Просто инженерный компонент этой деятельности вами освоен был тогда?
Нет, искусствоведу, в общем, не особенно требуется инженерный компонент. Меня, например, архитектура кораблей интересует ничуть не меньше архитектуры зданий.
Но в вашем творчестве, по-моему, такой большой истории строго морской или корабельной пока нет.
Ну, пока нет, есть но элементы. Есть надежда, что будет.
А, про русское мореплавание, верно?
Нет, не флот... мореплавание. Я любитель речного флота. А речной флот и морской флот – это немножко разные вещи.
Окей, слушатели готов призвать к разговору. 7373948 номер для звонков в прямой эфир. У нас чуть больше 10 минут остается. 7373948, ваши вопросы Алексею Иванову можете задавать вслух, ну и можете писать на смс-портал и в телеграм-канал наш, говорит МСК-бот. А тут же при упоминании Ельцина все сосредоточились на этой теме, ну... Давайте все-таки вслух кто-то выступит. Алексей, наушники, пожалуйста, надевайте. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло, вы в эфире.
Да, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Да. Екатерина, вот в народе говорят, Алексей Иванов – это современный Лев Толстой. Ага. Вот почему вас так называют? Можете объяснить? Еще вот наш министр культуры Владимир Мединский, он написал много хороших книг о России, мифы о России. И единственный роман «Стена». А вы вообще сами читали, вот, Владимира Мединского, вы встречались с ним?
Вообще я с ним встречался, но я не читал то, что он писал, не специалист по его творчеству. Ну и по поводу Льва Толстого, это вопрос к тому, кто так называет, не ко мне.
А, хочется на кого-то быть похожим?
Нет, ни в коем случае. Mm. Есть на кого равняться, в том числе и на Толстого. Я очень люблю творчество Толстого и считаю его величайшим писателем. Но не хочется быть Толстым 2.
А если отвечать на этот вопрос не касаясь вот строго литературы, а просто, ну, как образ писателя. Вот у вас есть продюсерский центр, который в том числе вашим образостроением все-таки занимается. Вот на Толстого походить именно по-человечески, нет? Не хочется?
По-человечески, быть может,
атлетизм,
и хочется.
Агрессия здоровая.
Ну, у Толстого не агрессия, у Толстого не уступчивость, это немножко разные вещи. А походить, конечно, хочется, но тут, во-первых, дело в собственной органике, у меня не такая органика, как у Льва Толстого, во-вторых, дело в исторической эпохе, и ту позицию, которую занимал Толстой в свое время, сейчас реставрировать невозможно, она будет выглядеть архаичной и смешной. Вообще в русской литературе есть такой термин ВПЗР, великий писатель земли русской, вот то, чем был Толстой 100 лет назад. Сейчас писатели, придерживаясь такой позиции, превращаются вот в этих комических фигур, которые называются ВПЗР.
7373948, номер для звонков в прямой эфир. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Меня Михаил зовут. Вот вы помянули Мальборг, ну, что это Тевтонский орден Совета. Угу. Но он же по-тевтонски Мариенбургом назывался, между прочим.
Ну да.
Вот, и... Вопрос такой у меня, вот, знаете, я родился в этом городе, и он, в общем-то, там жил недолго, вот. Ну и вот он, так сказать, влияние на меня, в общем-то, оказывает, я думаю, до сих пор. Вот вы собираетесь туда ехать, вот я бы с вами, меня бы не могли с собой взять. Я вам много чего интересного
сказать. Я уже там побывал, я вчера там был.
Опаздывали. Ну, тогда все, спасибо. Спасибо.
Спасибо. Ну, да, вас поправили. Просто времени не так много, очень хочется коснуться тем таких строго актуальных. «Игру престолов» не досмотрели, «Чернобыль» хотя бы попытались?
Я посмотрел 2 сезона с большим удовольствием.
«Чернобыля»?
Сериал, да, вы имеете в виду?
Да.
Там вот это «Чернобыль. Зона отчуждения», по-моему, называется?
Нет, это то, что сейчас выходит, то, что выходит одним сезоном от HBO, 5
эпизодов. Нет. Я это отечественный сериал смотрел, отечественный, который там лет, не знаю, 5, что ли, назад вышел.
Слушайте, но если вы вышли там на второй сезон, значит, это было неплохо, да?
Это было неплохо. Это хороший развлекательный сериал. Мне было удивительно обнаружить, что, оказывается, наши киношники научились снимать ничуть не хуже, чем западные.
А история про новый Чернобыль от HBO вас вообще, судя по всему, миновала?
Нет, я просто еще не услышал про нее.
Странно. При этом для меня в данном случае странно, что никто не сравнивает этот сериал с тем, оказывается, российским, который существовал. То есть вот, такого прямого сравнения никто к этому не прибегает. «Мстители» наверняка тоже история
не про вас. Это не мое.
7373948 номер для звонков в прямой эфир. Ну, давайте тогда по вопросу, может быть, менее, что ли, актуальным или напряженным. Алло, здравствуйте. Ой, простите. Давайте тогда с вами попробуем. Слушаем, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире. Прямой эфир? Все верно, пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемый ведущий. Я являюсь поклонником вашего творчества, и вот меня интересует ваша техника написания. Скажите, пожалуйста, вы вот просто сразу так блестяще владеете словесностью, объемностью образов, блестящим знанием вот того исторического предмета, о котором пишете, той канвы, которая окружает. Ответьте, пожалуйста.
Нет, это все результат труда. Исторический материал я набираю долго и начинаю набирать задолго до того, как начинаю писать роман. А сам текст я всегда взвешиваю на внутренних весах, я слушаю, как он звучит. Я стараюсь, чтобы за текстом читатель всегда видел картинку. Для меня, скажем так, зрелищность текста важнее каких-то лексических изысков. Я стараюсь писать просто, вот, но чтобы это было зримо.
Можете чуть-чуть про зрелищность добавить? То есть вот прям максимально детально описывать, если перед вами кирпичная кладка, стараться описать свойства кирпича как такового, что значит зрелищность?
Ну, это, разумеется, не гиперреализм, когда описываются все там
трещины,
крохотные детальки. Просто когда я пишу, я всегда вижу перед глазами картинку. И эту картинку я и описываю. Вот то, что на меня, как на зрителя, производит впечатление, это же самое должно произвести впечатление и на читателя.
Хороший, кстати, вопрос в продолжение такого разговора. Слушатель 541 пишет: у Алексея была серия таких больших как бы фотокниг про покорение Урала, про Пугачева, про горнозаводскую цивилизацию. Планируется ли продолжение?
В принципе, планируется. Я не знаю, когда это будет, но сейчас я потихоньку уже начал работать вот как раз над книгой по истории речного флота России.
А в принципе, если вы так пристрастны к изобразительному именно компоненту в литературе, вот вам не интересно по мотивам своих экспедиций, вот этих поездок, издавать фотоиздания? Может быть, даже не принтом, а просто вот в сети где-то копить это?
По мотивам всех поездок нет, потому что зачастую я езжу просто как турист, и всякий раз вывешивать все свои впечатления на всеобщее обозрение, мне кажется, наивным, но если я путешествую с конкретной целью для конкретной книги, то эти снимки потом и появляются в книгах.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей, уважаемый писатель Вась. Вот меня вот интересует такое мнение о писательском творчестве, вашем ремесле уважаемом. Вот у писателя есть, несмотря на нынешние возможности СМИ, донести до потомков, в плане, в том числе и монолога, далеких потомках, как и Лев Толстой и многие другие писатели, все то, что он хотел выразить в современных реалиях. Вот как вы к этому вопросу относитесь? Что вы хотите донести до потомков? И второй вопрос. У каждого творческого человека от стеклодува до ювелира есть вдохновение. Вот вы обсудили с ведущим много актуальных тем сегодняшних. У вас есть вот из позитивных каких-то, берете ли вы, вдохновляет ли вас позитивные либо негативные какие-то примеры современной жизни на то, что вы готовы, может быть, даже противопоставить в обществу? Спасибо большое.
Ох, у вас сразу несколько вопросов, я боюсь, что какой-нибудь из них забуду.
Для потомков пишите вот такой вопрос.
Вы знаете, это слишком такая громоздкая амбиция рассказывать о нашем времени для потомков. Мне кажется, писателю неправильно писать для потомков, надо писать для тех, кто тебя окружает сейчас. Ты разговариваешь с теми людьми, которые живут в одну с тобой эпоху. Если этот разговор будет такой значительный, что сохранит свои интересы для потомков, прекрасно. Но главное, это все-таки современники.
В современной действительности вдохновляющие позитивные моменты.
Безусловно, есть и вдохновляющие, есть и угнетающие. Чаще всего то, что больше всего досаждает, то и становится мотивом для написания следующего произведения. Вот, а то, что больше всего воодушевляет, помогает это произведение написать. Вот, вдохновение, разумеется, оно есть, и никуда оно не девается. Но другое дело, что я писатель профессиональный, и я не могу полагаться на вдохновение. Вот представьте, например, что хирург полагается только на вдохновение. Вот у него есть вдохновение, он сегодня сделал операцию, а завтра у него нет вдохновения, и он не пошел делать операцию, и больной помер. Нет, он работает в любом случае и работает с равной степенью качества. Но когда вдохновение накатывает, работа идет легко, работа доставляет удовольствие. Когда вдохновения нет, работа все равно продолжается, но она лично для меня более трудоемка. Но это не означает какую-то потерю качества.
Утомительный наверняка для профессионального писателя вопрос, но у нас в эфире, по-моему, вы на него не отвечали. С точки зрения графика работы у вас это как устроено? Вы ставите себе задачу там ежедневно выдавать столько-то слов, даже столько-то знаков?
Да, я ставлю себе задачу, но оперирую там не количеством слов или знаков и не количеством страниц. Я ставлю себе задачу написать вот такой-то эпизод. То есть я свою работу разделяю на работу по эпизодам. Если я этот эпизод напишу за 2 часа, прекрасно. Если за 10 часов, ну, значит, буду работать весь день. Но, тем не менее, вот такие рамки обязательно имеются.
Последовательность написания эпизодов, она хронологически совпадает вот с тем, как произведение развивается?
Раз на раз не приходится. Иногда совпадает, иногда нет. Чаще совпадает.
Ну, то есть, чаще всего вы пишете произведение от начала до конца. А, в принципе, у вас где-то хранятся наработки, которые прям совсем еще никуда не пристроены, но при этом это уже достаточно большие объемы текста написано. Вот такое случается?
Нет, такого не случается. Все, что я написал, все опубликовано.
Вы говорите, что сейчас то ли приступили, то ли собираетесь приступить к работе по истории речного флота России. Уже приступили?
К работе, к сбору материала, скажем так, приступил, но будет ли книга в ближайшее время и будет ли роман, я еще пока решаю.
А, то есть это будет художественное произведение?
И то, и другое. Я предпочитаю работать в комплексе, в проекте, и писать и художественное произведение, и книгу нон-фикшн. Также я работал в ситуации, например, с Екатеринбургом, когда у меня был роман «Ненасти» и книга «Йобург». Там ситуация с Сибирью, когда был роман «Тобол» и книга «Дебри». Вот, так же будет и сейчас.
В самом начале мы говорили о том, что ваш продюсер сейчас размышляет о том, не написать ли какую-то книгу, какое-то пособие для тех, кто хочет узнать, как в литературе продвигаться и развиваться на рынке литературном. Вы сами что-то такое назидательно-поучительное не планируете писать, учитывая, что, в общем, вы с энтузиазмом рассуждаете о технологии написания? Угу. Вот такого у вас замысла нет?
По правде говоря, нет. Я думаю, что, наверное, это было бы интересно публике, но мне кажется, что лучше я буду писать романы, чем пособие.
Вы боитесь до конца понять технологию, и от этого станет
скучнее? Нет, мне просто жалко время на это. Для меня писание романа – это всегда постижение чего-то нового, а описание собственных технологий – это все равно уже езда по проторенным колеям. Мне интересно новое.
Что ж, завтра читатели и почитатели Алексея Иванова мы приглашаем на фестиваль «Красная площадь». Во сколько вы выступаете?
Ну, точно не помню, надо у организаторов уточнить. Ну,
в общем, да, уверен, на сайте есть соответствующее расписание. Алексей Иванов предстанет перед публикой. Спасибо, что пришли.
Спасибо,
приходите
спасибо.
Еще. Далее новости.